Продолжаем читать 48 главу 10 книги Шримад Бхагаватам. Глава называется «Новое поручение Акруре». Мы вчера остановились на том, что Кришна с Баладевой и Удхавой приходят в гости к Акруре. Акрура их принимает. С почестями Кришне и Баладеве отводит особое сиденье, особое место. И Акрура обращается к Кришне, и здесь Шукадева приводит речь Акруре. Акруре: «Кришна, ты высшая истина, чьи свойства отображаются в свойствах зримой природы. Ты незримо пребудешь в каждой частице сотворенного тобою мира. Созерцая и постигая тебя, я постигаю все вокруг, все образы в прошлом, настоящем и будущем». Мы вчера об этом говорили вообще неоднократно, что ключевая тема Упанишад – это поиски того, что, познав, ты познаешь все. Здесь Акрура говорит, что это частичка, частичка Кришны. Господь присутствует малой своей частицей во всем зримом бытии. И если постичь его, то открывается все бытие. Собственно, Кришна и в Бхагавад-гите об этом говорит: «Арджуна, тебе незачем познавать все, достаточно того, что достаточно знать то, что одной малой частицей себя я поддерживаю все бытие». Вот это вот малая частица. А его, Бога, это высшее «Я», которое присутствует везде. Как это возможно, или как это можно проиллюстрировать, Акрура вещает в следующем стихе: «Как первостихии присутствуют во всех движущихся и неподвижных предметах, так ты присутствуешь во всем сущем отдельно и в каждом существе». Здесь Акрура иллюстрирует. Ну, первая стихия – это из дравьям или грубых стихий. Первая стихия – это небо или пространство. Если изъять стихию пространства из любого предмета, этот предмет перестанет существовать. Ну, то есть, если предмет не сделать пространственным, то никакого предмета и не будет. Ну, по крайней мере, трехмерного, но двухмерного тоже. Вот такая аллегория. Господь Бог, как первопричина, присутствует во всех предметах, что неудивительно, потому что даже пространство присутствует во всех предметах. Тем более, более тонкая стихия или более тонкая субстанция уже, как Господь Бог, тоже присутствует во всех предметах. Сознание присутствует в каждом наблюдаемом предмете. Ну, если нет сознания, то и предмета не существует. Являя свои свойства возбуждения, просветления и помрачения, ты творишь, хранишь и разрушаешь зримую вселенную, при том, что сам остаешься не подвержен трех ее свойств. Ты источник знания, потому иллюзия не может захватить тебя. Здесь Акрура иллюстрирует нам второй закон термодинамики. Как известно, в термодинамике тепло никуда не исчезает, оно просто переходит от одного предмета к другому. Если мы горячий предмет поместим в холодную среду, то горячий предмет остынет, а холодная среда нагреется. Но удивительный факт, что холодная среда не бывает такого, что холодная среда стала еще холоднее, а горячий предмет стал еще горячее. Так вот, все работает в одном направлении. Точно так же Господь, здесь говорит, что Господь отдает свои свойства бытию, при этом сам не бывает подвержен изменению. В Упанишадах это сравнивается с огнем. Огонь холоднее не становится, нагревая другие предметы. Сам по себе огонь, как пламя, как стихия, холоднее не становится. Огонь может присутствовать незримо. Например, в полене, в дереве огонь присутствует. Просто нужно поднести еще один огонь, чтобы тот вспыхнул. Но он уже внутри есть. Также он может присутствовать и зримо в качестве пламени, который мы наблюдаем. То есть огонь присутствует всегда. А также и Господь Бог, Он присутствует во всем бытии. Иногда Он явлен, как пламя, иногда Он не явлен, как, ну, как согласно второму закону термодинамики. Потому как ты не происходишь из плоти, ты не благородного и не подлого происхождения. Тебе чужды всякие определения, ибо в тебе нет двойственности. Тебе чужда вожделенная для нас свобода, ибо никакие законы не властны над тобою. Кажущееся твое присутствие среди мира предметов – обман, созданный тобою в уме наблюдателя. Так. Тут имеется в виду, потому как ты не происходишь от плоти, то есть ты не имеешь свойств природы. Когда мы говорим «я такого-то происхождения, я сякого происхождения, я благородной породы», «я не благородной породы», имеется в виду свойства природы. И Господь, поскольку у него нет плоти, да, природа – это плоть, то Господь ни благородный, ни неблагородный. Ему нельзя применить никакие определения. Любые определения, как мы всегда говорим, они его ставят в какие-то пределы, они его определяют. А это не годится для первопричины. Тебе чужда вожделенная для нас свобода, понятно. Господь не связан законами. Только тому, кто связан законами, свобода кажется чем-то привлекательным. А тот, кто свободен уже, или тот, кто не связан законами, свобода как таковая не нужна. Вот здесь такая фраза, на первый взгляд, непонятная. «Кажущееся твое присутствие среди мира предметов – обман, созданный тобою в уме наблюдателя». Тут имеется в виду, что вот мы с вами наблюдаем предметы, плотские образы частиц сознания, людей, образы людей, зверей, небожителей, неодушевленных предметов, растений. И когда Господь находится в этом же самом пространстве, среди предметов, это все иллюзия, здесь говорит Акрура, это лишь кажется, что Господь ходит по земле, с кем-то здоровается, совершает какие-то действия. Это лишь кажется. Это, ну, как бы такая вот проекция. Господь на самом деле не здесь ходит, не здесь, ни с кем не общается. Он где-то там в своем запредельном бытии, в трансцендентности. А здесь лишь кажется, что он присутствует среди нас. Так, другими словами, кажущееся твое присутствие среди мира предметов – обман, созданный тобою в уме наблюдателя. Создав зримую вселенную, ты даровал ее обитателям путь постижения истины, веду. Всякий раз, когда нечестивцы чинят преграды искателям истины, ты нисходишь в здешний мир в облике совершенной чистоты и озаряешь благочестивым существам путь к спасению. Значит, у нас есть здесь утверждение, что, создав зримую природу, ты, Господь, даровал обитателям путь постижения истины. Вот тут говорится веда. Веда делится на две части – шрути и смрити. Шрути – это непосредственное восприятие, так называемый даршан, видение. А смрити – это объяснение того, что объяснение откровения, и исходя из опыта здешнего мира. Такая интересная штука. Здесь говорится, что Господь не случайно создал шрути и смрити. Итак, окружающий мир, он создан таким образом, чтобы во всем являть аналогии или подтверждения истины, которая находится вне иллюзии. То есть, наблюдая, как устроена эта вселенная, мы можем иллюстрировать для себя, как устроена истина. Мы наблюдаем, как здесь происходят взаимоотношения, и вдруг нам в ведах, в их части Шрути, попадается некое описание той запредельной действительности, которая явилась в качестве откровения какому-то мудрецу. И мы восклицаем: о, так это нам знакомо, то, как устроена истина, мы можем видеть в качестве примера из здешнего опыта. Вот это шрути, вернее, это смрити, объяснение трансцендентного, то, что за пределами нашего опыта, явлениями внутри нашего опыта. Итак, создав зримую вселенную, ты даровал ее обитателям путь постижения истины. Это откровение и понимание на примерах зримой вселенной. Такая любопытная фраза. Бог богов, повелитель земли и небес, ты не зашел вместе с первой твоей ипостасью в дом благородного Васудева, дабы унять боль земли матушки, которая томится под гнетом нечестивых царей, дерзнувших, по примеру былых демонов, пошатнуть мировое устройство. Ты не зашел в зримый мир, дабы попрать зло и прославить собою наш род. Нынче я осветил мой дом твоим присутствием. В тебе сосредоточены все существа, пред кем я в долгу за свою жизнь. Прародители мира, боги и люди, ты учитель всех миров. В водах, что касались твоих стоп, искупает грех всякая живая тварь. Здесь Акрура говорит, что самим своим существованием мы обязаны многим существам, прародителям, родителям, богам, ну мало ли, кто еще претендует на долю долга, который мы отправляем вовне, позабыв о том, что наш единственный долг – это счастье, мы отправляем долг только для того, чтобы быть счастливыми. Майявади говорят, что нужно отправлять долг. Они тоже говорят «харма». Да. Нужно отправлять долг. Нужно отправлять долг для того, чтобы избавиться от долга. Но это оксюморон. Делать что-то, чтобы это не делать, бессмысленно, лишено смысла. Делать что-то, чтобы получить взамен более ценное, это имеет смысл. Вот в вайшнавском учении, в учении Вьясы говорится, что долг нужно отправлять для того, чтобы обрести счастье. И это единственный долг живого существа. Майявади говорят, долг нужно отправлять для того, чтобы не отправлять долг. Вот. И здесь Акрура говорит, что мы всем должны, но если мы отправляем долг по отношению к тебе, Господи, то мы никому ничего не должны. Мы не должны ни прародителям мира, ни богам, ни людям, ни другим живым существам. Если мы лишаем кого-то даже жизни, отправляя свой долг перед Кришной, то Акрура здесь говорит, что такой преданный не несет ответственности, не несет долга перед тем, чье право он ущемил. Всякий, кто имеет разум, да отыщет убежище в тебе одном, ибо не на кого более положиться душе в здешнем мире, мой добрый, справедливый и милосердный Господь. Верным рабам твоим ты даруешь все, что жаждет их сердце, а тем, кто предался тебе без остатка, ты даруешь себя самого, впрочем, сохраняя себе безграничную свободу. Мы потом будем читать в главе, где Кришна встречается со своими возлюбленными на поле Куру. Там Кришна опровергает слова Акруры. Кришна говорит, я дарую самого себя вам и теряю безграничную свободу. Я становлюсь вашим рабом, я ваш раб навеки. Здесь Акрура говорит, что Кришна при этом сохраняет свою свободу. Но сам Кришна говорит, никакой свободы у меня нет, когда я имею дело с вами, мои дорогие пастушьи жены. Великая удача лицезреть тебя, владыка судеб. Даже те, кто сумел усмирить желание плоти, тратят жизни ради того, чтобы на мгновение увидеть твой лик. Мне же остается молить тебя разорвать мои узы долга, к детям, жене, родне, друзьям, и избавить меня от дома, имущества и самой плоти. Истомлен я погоней за лживыми образами, коими отвлекаешь ты горделивых чад твоих от твоего истинного прекрасного облика. Досточтимый Шука продолжал в ответ на хвалебную речь раба своего. Кришна благодарно улыбнулся и молвил: «О, благородный Акрура, тебе ли прославлять меня? Не пристало дяде кланяться племяннику, ведь ты брат моего отца, мой наставник и воспитатель. Твоим мудрым словом я руководствуюсь в моих делах, на твою защиту уповаю, у тебя ищу сочувствие. Ты не только старше меня по возрасту и положению, ты мудрее, великодушнее и добродетелями не уступаешь богам небесным. Всякий жаждущий преуспеть в здешнем мире должен почитать святых, бескорыстных благодетелей, таких как ты. Истину говорю, без Твоей милости мне не сыскать удачи ни в нынешней жизни, ни в следующей. Известно, что купанием в священных водах человек смывает с себя грехи. Преклонением перед каменными изваяниями богов он стяжает себе добродетели. Однако способы эти приносят плоды лишь после долгих лет усердных трудов. Между тем, одного взгляда на святую душу, подобную тебе, достаточно, чтобы исцелить все свои пороки и обрести добродетели богов. Однако, друг мой любезный, сегодня я здесь не только чтобы выразить тебе почтение. Я пришел к тебе с просьбой. Поезжай в столицу Куру, Хастинапур, и разузнай, как обстоят дела у пятерых братьев Пандавов. Итак, Кришна устроил все в своем городе, в Матхуре, в древнем городе. Врагов у него не осталось, но он сошелся с Пандавами, со своими братьями, троюродными, по-моему. Вот дальше Кришна начинает экспансию по земле. Вот он уже хочет обустроить дела в Хастинапуре. Кришна следует своему промыслу. Он явился в этот мир вместе с братом, с Баладевой, для того, чтобы освободить землю-матушку от бремени нечестивых царей, которые распрями своими, войнами терзали землю для того, чтобы осуществлять войну, требуется много ресурсов, безвозвратных ресурсов. Требуется приложение усилий, которые не обогащают тебя. Вот Кришна, следуя своему промыслу, решает принять участие в давнем споре братьев Пандавов и их двоюродных братьев Кауравов. Для этого он отправляет Акруру на разведку. Для этого он является к нему в дом. «Слышал я, что после смерти государя Панду его вдову и пятерых сирот приютил у себя во дворце старший его брат Панду, Дхритараштра, сын Амбики, слепой Дхритараштра, из любви к своим отпрыскам решился на неправое дело отстранить племянников от царства и наследства. Разузнай у братьев, не нужна ли им наша помощь. Поручив Акруре важное дело, Всевышний с братом Баладевой и Удхавой воротился к себе во дворец, Матхуры». Вот здесь Кришна говорит, не нужна ли им наша помощь. Он имеет в виду себя и Баладеву. Но как впоследствии окажется, Баладева встанет на сторону Кауравов. Кришна будет всей душой за Пандавов, а Баладева за их противников. Он будет симпатизировать Дурьотхани. Так что с этого момента их дорожки расходятся. Баладевы и Кришны. Нет, они не вступили в открытую вражду, но Баладева счел Пандавов равновиновными в этом конфликте, который привел к опустошающей битве на поле Куру, на Курукшетре. Вот Баладева говорит, что они одинаково виноваты, почему мы должны помогать одним против других. Ну, Кришна другой подход. Если ты мой друг, то ты прав. Неважно, что ты там делаешь. Об этом Кришна говорит в Бхагавадгите, что для меня все равны. И Баладева, будучи первой ипостасью Кришны, идеально исполняет эту заповедь, да, этот принцип Всевышнего. Для Баладевы, как первой ипостаси Кришны, действительно все равны. И он говорит, что и пандавы внесли свою лепту в распрю, и куравы. Почему мы должны одинаково ко всем относиться? Но дальше в Бхагавадгите Кришна продолжает. Но кто предался мне всем сердцем, не ищет у меня справедливости, а во всем уповает на меня, тому я благоволю особенно. Он никогда для меня не потерян, и я никогда не потерян для него. Вот сам Кришна, он становится на сторону Арджуны, на сторону пандавов, просто потому, что он им симпатизирует. Никакой справедливости там нет. Ну, да. Так, собственно, в этом все послание великой Махабхараты, что Господь равно удален от всех, но особенно приближен к тем, кто во всем на него уповает. Хари Кришна. На этом глава закончена. 48-я, следующая, 49-я. Мы будем читать, как Акрура, которому Кришна поручил отправиться в Хастинапур, выяснить, не нужна ли какая-то помощь пандавам, отправляется в Хастинапур. Так, есть у нас, конечно, есть. Конечно, есть. Ой. Так, Рамананда, я не дал вам сводку в 7:10, в 7:50, потому что там было неопределенное, а потом забыл. Извините, зачитался. Так, сейчас. Минуточку у нас тут. Так, сегодня вверх, Рамананда Прабху. Вы взяли вниз. Ну ладно, ничего страшного. Так. Так, это мы о своем. На чем мы остановились? Так, вот у нас от Телемонка смешной редикюль по-французски. Смешной вопрос. Как может быть предмет нереальным, если множество наблюдающих его ощущает одновременно? Николай, а с чего вы взяли, что его ощущают наблюдающие? Раз. Во-вторых, с чего вы взяли, что наблюдающие его ощущают одинаково? Два. Поэтому нам предлагается выйти из парадигмы предметов и перейти в парадигму явлений. Вы правда считаете, что явления все наблюдающие воспринимают одинаково? Или события, что является более общим понятием. Вы считаете, что все события окружающие воспринимают одинаковые. Между тем, события трансформируются в явления, а явления трансформируются в то, что вы называете предметами. Предметы – это и есть на самом деле явление. События – А явление – это и есть событие. Как такового предмета не существует. Когда вы говорите «я вижу этот предмет», то вы, ну, пусть это будет видеть, ладно, не слышать, а видеть, то вы глазами во времени, по шкале времени, вы глазами сканируете этот предмет, как бы оббегаете его взглядом, и этот предмет на самом деле это растянутая во времени точка наблюдения. Она просто бегает по какой-то траектории, на самом деле она бегает во времени. И потом у вас в голове что-то запечатлевается. От того, что вы просканировали, у вас в голове что-то запечатлевается. Вот сейчас так говорят про телеметрические данные, когда всю эту компанию, которая занимается исследованием космоса, прищучили, как же вы видите Марс, Луну, Землю с расстояния Венеры. У вас что, есть для этого оптика, что ли? Да, кто знаком с оптикой, понимает, что никакая оптика не видит, не способна видеть предметы на расстоянии тысяч световых лет или что-то там. Да? Они говорят, по телеметрическим данным, значит, мы отправляем радиосигнал, радиосигнал от поверхности отражается, возвращается к нам, мы вносим дату, вернее, вносим данные, потом мы складываем эти данные, и по этим данным мы рисуем Венеру, Землю с Луны, какие-то звезды, галактики. Галактики мы рисуем по телеметрическим данным. Так вот, наш аппарат наблюдения, он точно так же устроен. Мы видим не какой-то предмет, а мы сканируем его контур, причем сканируем его точка за точкой. И в каждый данный момент мы предмет не видим, мы видим только одну точку. И только в уме мы эти точки соединяем. И у нас получается предмет. А на самом деле это событие. Вот именно растянутое во времени наблюдение, это и есть явление, ну или событие. А предметов никаких нет. То, что вы называете предметом, это просто картинка в уме. Как таковых предметов не существует. И значит, вы утверждаете, что все сканируют одинаково. Ну, например, я беру какую-то сложную форму, там, параллелепипед или еще какой-нибудь кубик Рубика. Вы считаете, что все одинаково начинают и заканчивают свое сканирование по цветам, по контурам, по разметке? Нет, конечно, все сканируют по-разному. Соответственно, у каждого свой вырисовывается предмет. А уж явление, а событие, тем более, у каждого свое событие. Первый вывод из специальной теории относительности – это то, что все события относительны. Точнее, одновременность событий, да, мы сейчас говорим о событии, а предмет – это и есть событие. Одновременность событий относительна. То есть, если перед вами происходит одновременно два события, Эйнштейн за событие берет зажигание лампочки. Перед вами две лампочки зажигаются одновременно. То для наблюдателя, который несется с большой скоростью, вообще с любой скоростью, относительно этих двух событий, они происходят не одновременно, а они происходят поочередно. Сначала зажигается лампочка А, а потом зажигается лампочка Б. Но если вы стоите и смотрите, то для вас лампочки одинаково зажигаются. Ну, он приводил пример с поездом, с вагоном поезда и наблюдателем на станции. Поезд едет, и для наблюдателя на железнодорожной станции, да, поезд едет и зажигаются две лампочки. Для наблюдателя на железнодорожной станции первая лампочка зажжется раньше, чем вторая. А для человека, сидящего в вагоне, для него эти события произойдут одновременно. С какой бы скоростью относительно наблюдателя на платформе вагон не ехал, для наблюдателя в вагоне лампочки зажигаются одновременно. А для наблюдателя на вокзале это происходит не одновременно. И вы, значит, утверждаете, что все люди, все наблюдатели одинаково наблюдают за этим миром. Это два самых простейших события. У нас окружает бесконечное разнообразие событий. И все они для каждого наблюдателя разные. Так что каждый живет в своем наблюдаемом мире. Нету единого мира, который мы с вами наблюдаем. У каждого мир свой. Если мы еще включим в эту картину мира действие, то получится, что мы не наблюдаем, как у Эйнштейна, события по-разному, а мы их создаем. Потому что своими действиями, вот этот сам акт наблюдения, это и есть действие. Но это уже следующая страница, это квантовая механика. Сам факт наблюдения создает предмет. Не наблюдает за предметом, как на станции за включенными лампочками пассажир, а создает фактом своего взгляда это событие. То есть каждый наблюдатель творит собственную вселенную. Харе Кришна. Так, Вайшнави отвечает Даниилу Евсееву. Да, 6 июня Кадыши, но нет поста. Ну, тут вопросов никаких нет. Так, Назар, календарь, Махарадж. Всегда ли была Раме ведомы помыслы Кришны? Очень интересный вопрос. Я не знаю. Я, понимаете, я не вмешиваюсь в отношения двух братьев. Всегда ли Балараме ведомы помыслы Кришны? Баларама – это ипостась Кришны, первейшая ипостась. Он есть сам Кришна. Ну, я тут так могу только спекулировать. Те промыслы, которые Кришна хочет открыть Балараме, они Балараме известны. Те, которые он скрывает от него, они ему неизвестны. Ему неизвестны, видимо, Балараме, только отношения Кришны и его возлюбленных, потому что они Кришне ближе, его возлюбленные, пастушьи жены, они Кришне ближе. Когда Баларама рядом с Кришной, пастушки Вриндавана не подходят к Кришне. И когда Кришна водит свои любовные хороводы с пастушьими женами, Баларама там не участвует. Он спит. При этом у Баларамы есть свой пастуший хоровод. Как известно, у Баларамы свой танец расы тоже имел место. Харе Кришна. Тимур, чем вдохновляется сам Господь при творении всего сущего? Он играет. Господь ничем не вдохновляется, он играет. Тут нужно понимать, что такое все сущее. Если речь идет о материальном мире, то Господь пытается познать себя и создает мир, в котором его частицы видят проявление Божьего бытия и устремляются к нему. Господь сам по себе и для себя, известная формула Гегеля, с которой соглашаются наши учителя, поэтому он вдохновляется сам собой. Ну, вопрос сложный, я не могу на него ответить. Откуда к нему пришла идея, что, например, Луна серебряная? А почему вы считаете, что она серебряная? Так, трансцендировать выход за пределы. Так, идеи Сакши Гопалы мне непонятны, я боюсь их комментировать. Так, Радхика Нама. Пандават Махарадж, как правильно понять, что обладая некоторой свободой выбора, душа осуществляет это право вне воздействия качества природы, оказывающих на нее влияние, иначе возможно ли обозначить выбор свободным, который обусловлен непреодолимым воздействием? Господи, Боже мой! Радхика Нама, можно я на завтра? Я завтра подготовлюсь, я не понимаю. У меня была трудная ночь, я всю ночь спал, простите. Так, Рамананда, в контексте того, что Господь нисходит в этот мир, но сам при этом в нем не присутствует, напрямую применимо ли к нему понятие инкарнация? С какими реалиями применим, каким реалиям применим этот термин? Инкарнация – это латинское от слова «инкарнам». Карна – это плоть, мясо. Карна – с латыни «мясо», когда мы говорим «карнавал». Да, это праздник мяса. Вал – это прощание. Значит, вот люди уходят на... Люди уходят из поста, и они говорят: карнавал, ну все, теперь мы можем мясо есть. И инкарнация – это вход в мясо, если буквально. Но по-русски это воплощение. Есть плоть, мы в эту плоть вселяемся. Господь не инкарнирует, он в плоть никакую не заключает себя. А в санскрите этот термин звучит как аватар. Аватар – это не воплощение, а это сошествие, приход. Прям именно приход сверху, сошествие, аватар. Просто в латинской, в западной культуре нету аватара, там воплощение. Бог воплотился там, не знаю, в пророке, в Иисусе или как, в ком-то Бог воплотился, он вошел в плоть. В ведической традиции он не воплощается, а он просто сошествует в своем облике. У него есть облик, он в нем же сошествует. Если ему нужно поменять свой облик, он все равно не воплощается, а он меняет там облик, а потом в этом облике приходит. Но можно, например, сказать, ну а как же есть Шакти Авеша Аватара? Это когда Господь одной из своих сил вдохновляет какое-то живое существо. Например, мы говорим, что Бхактивиданта с вами Прабхупада, он Шакти Авеша Аватара Нитьянанда Прабу. Он воплощение Нитьянанды Прабу. Но при этом мы не говорим, что Нитьянанда Прабу принял облик Бхактивиданты с вами Прабхупады. Нитьянанда Прабу вошел в сердце Бхактивиданты с вами Прабхупады и стал диктовать вайшнаву модель поведения, стал руководителем. Стал им руководить. Как примерно как когда Рагунат Дас Госвами решил покончить жизнь и после ухода Махапрабху и Гададхары Пандита, он решил покончить жизнь, потому что его владыки больше нет в этом мире, отправился во Вриндаван, чтобы сброситься вниз головой с горы Говардхан. Но он, когда явился во Вриндаван, он увидел там Рупу и Санатану Госвами. И в них он увидел Махапрабху, присутствует. И это не значит, что они были Господом Чайтаньи. Это значит, что в них сила милости, сила вдохновения Махапрабху присутствовала. Махапрабху в них присутствовал духом своим. Они несли в себе его дух. Вот это называется Шакти Авеша Аватар. Для Рагунатха Даса Госвами Санатана и Рупа Госвами были Шакти Авешами Аватарами. Но это не значит, что Махапрабху прям воплотился, и что это был сам Махапрабху. То есть даже в случае Шакти Авеша Аватар Господь присутствует духом своим, какой-то своей силой в этом живом существе, в этой душе. Харе Кришна.